Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Михаил Финилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня тема «Как не ошибиться при изучении Каббалы». У нас перевод на 22 языка, подключается очень много подключений. Задавайте вопросы, как всегда, мы будем их вне очереди задавать. Вопросы, которые вы задаете прямо в онлайн. Вопрос такой. Марина из Мельбурна сразу же спрашивает, если все предназначено Творцом и все запланировано заранее, то что считается ошибкой на духовном пути и в изучении Каббалы?
Ну, у человека остается свобода выбора, свобода воли. Все равно он придет к конечному своему пункту. Это неоспоримо. Эта точка уже
заказана.
Изначально заказана для него. Но путь к ней, он не заказан. И определяя свой путь, одновременно определяет пути остальных, зависящих от него душ, практически всех. Потому что мы существуем в интегральной атмосфере, в такой системе.
То есть на нем еще ответственность.
И поэтому в той мере, в которой он неправильно или более-менее неправильно или правильно себя ведет, зависит судьбы остальных. Естественно, это обратно возвращается к нему с многократно утяжеленным отрицательным привеском. Так что, хотя все предопределено с одной стороны, но с другой стороны, все зависит от человека. Каждый конкретный момент времени.
Вот вообще, если бы человек это осознавал, что бы с ним творилось вообще?
Если бы человек осознавал, то он вообще бы не знал бы, что куда деваться. Понимаешь? Поэтому этого нет.
Скрыто от него.
Да.
Вот так, знаете, скрыто. Как в кино говорят, вот есть такие фильмы, когда человек вдруг может читать мысли других людей или понимает, что каждый его поступок, как он влияет на других, и он замирает.
Он замирает, да. Но тут и замереть не поможет, потому что в той мере, в которой он замирает, в той мере он не действует, и, естественно, этим тоже влияет на остальных. Да. Дальше.
Да, вопрос такой. Почему вообще скрывали Каббалу? И ведь это говорят, что это мудрость не для всех, поэтому ее и скрывали.
Да, на протяжении всего развития человечества, вплоть до нашего времени, но не включительно, Каббала была уделом только тех, кто на самом деле к ней стремился, кто ощущал в ней необходимость, острую необходимость. И поэтому высшее управление приводило людей определенного типа только лишь к Каббале. А в наше время это уже не так. Но все остальные люди, которые еще не были развиты до уровня занятия Каббалой, в прошлые века, да, в общем, отчасти в наше время. Нет смысла им раскрывать Каббалу, и вообще не стоит этого делать, потому что это может им повредить. Ведь представь себе, когда ты даешь человеку, который может работать с молотком и с зубилом, а ты ему даешь там пулемет. Или тот, кто может с пулеметом воевать, даешь атомную бомбу. То есть это такие такие вещи несовместимые, в общем-то. Должен быть моральный, внутренний уровень человека соответствовать тем силам духовным, которые ему открываются.
А можете привести пример, когда Каббала была использована во вред человеку? Или одному человеку, или группе людей?
Нет. Но для человека, да. Она использовалась во вред, если только ей он неправильно пользовался, да. Но это вот все эти, даже можно сказать, вот Шабтай Цви, допустим, там, во времена крушения храма 2000 лет назад, да и сегодняшние есть многие всякие, которые пользуются Каббалой, якобы гадают, что-то делают. Они не пользуются на самом деле Каббалой. У них нет этих сил. Но используя это обманывают, надувают людей.
Не, ну ведь это не каббала. Я говорю, каббалу...
Вовред каббалу использовать нельзя.
Настоящую нельзя.
Нет. Нет, ты можешь притворяться, что ты каббалист, и таким образом обкручивать людей, и продавать красные нитки, святую воду и так далее.
Вот Сергей из Чернигова спрашивает, что значит ошибка в каббале? Есть такое понятие?
Ошибка в самой каббале?
Да, вот он спросил, в каббале, например.
Быть не может.
Не может.
Нет, как не может быть ошибки в природе или в физике. Или это может быть ошибка только в том, как человек ее применяет. Но дело в том, что в каббале применять неправильно каббалу невозможно. Ты тогда просто не попадаешь в действие. И поэтому да, как будто ты ничего не сделал.
То есть, когда...
но себе ты этим вредишь. Потому что ты намеревался делать как-то... А по одном, ну, в одном состоянии, а получилось второе.
Бальсулам пишет в статье «Раскрытие мер, раскрытие двух» про три вида вскрытия науки каббала. Он говорит, что тайны каббалы делятся на три части, и у каждой есть особая причина. Первая – это не является необходимым. Вторая – это невозможно. И третья – тайна Творца. И подробно описывает каждую из этих причин.
Да, то есть эти три препятствия, они... необходимы для того, чтобы действительно не начинать раскрывать эту мудрость людям, которым нет никакой необходимости, или они не могут пользоваться ею правильно. Они еще для этого не созрели. И поэтому был запрет все время на каббалу. Да и сегодня этого запрета, хотя уже нет, и Бальсулам об этом же и пишет, но все равно люди, которые приходят в каббалу, мы чувствуем, как запрет работает. То есть через какое-то определенное время они начинают отсеиваться в разные стороны, рассасываться, и остаются только единицы. То есть процесс все равно идет, работает, но он уже работает свыше, а не от нас. А мы отсеиваем его только по причине того, что человек может быть недостаточно... сильными нервами, или у него есть какие-то психические отклонения.
Вот может быть такая ошибка, в принципе, при изучении каббалы, когда вот человеку дан разум, мыслит абстрактно. И человек, когда начинает изучать эти духовные миры, он ведь может все это понимать или, с одной стороны, материализировать, или витать в облаках. Вот как когда вы берете не... Такое вот утверждение, что берут неподготовленных учеников и объясняют им такие тайны мироздания.
Во-первых, здесь есть несколько неточностей в этом выражении, которое ты мне зачитал. Что значит неподготовленных учеников? Ученик никогда не подготовлен. Его надо готовить. Это первое. Второе. Какие тайны мироздания я ему могу раскрыть, если он ничего-то не понимает? Если я возьму сейчас какого-то балбеса там, с 10 класса еще кого-нибудь и нарисую ему устройство атомной бомбы, он сможет ее собрать, сделать? Понимаешь, над этим работают миллионы людей в течение многих лет, чтобы достичь такого. Мы видим, как непросто в любой стране прийти к изготовлению такого продукта. Понимаешь, так что это все не... Хотя принцип известен.
Ну, Птиха, допустим, введение в науку каббала, вот эта статья, там, где все эти чертежи, все эти миры.
Ну, так это надо постепенно объяснять, но ничего в этом загадочного нет.
Это может
от этого сойти с ума невозможно. Объясняется там взаимодействие сил, сила отдачи, сила получения, связь между ними. В общем-то, методика, она не сложная, совершенно несложная. Она сложная для восприятия ее в человеке, но не в том, чтобы ее изучить, понять конкретно. Она сложна для ее внутренней реализации внутри человека. Для этого человеку требуются годы.
Нет, это понятно. Но то, что вот человек, допустим, вы по телевизору это объясняете, все понятно, вы объясняете ученикам, но это все открыто. Или, допустим, мы в кампусе...
Я объясняю всем, ничего страшного, да, с этим не случится.
Если человек пришел и смотрит введение в науку каббала, все эти чертежи, миры, парцуфим, это нормально.
я не пишу там, что допускается до 16 лет, до 18 лет, или всякие эти с поврежденной психикой нет, и так далее. Нет, спецназ, да, абсолютно не имеет значения.
То есть вы хотите сказать, книги лежат, в книгах написано все.
Абсолютно для
все,
всех.
Ничего не скрыто, а скрыто ничего. Только для человека, поскольку он не дошел еще до этих
истин. Да. Существует внутренний определенный порог в каждом человеке, когда ему это интересно или нет. И если интересно, то тоже в определенной мере. И он понимает это в определенной мере. Есть люди, которые занимаются у меня, допустим, 10 лет. И только через 10 лет вдруг происходит какой-то щелчок. Я начинаю по-другому думать, воспринимать. И потом еще через несколько лет еще какой-то щелчок. И они слышат то же самое. Только открывается канал восприятия.
То есть вы сейчас снимаете романтику со слов «тайная наука», «скрытая до времени», «от человечества» на самом деле.
А чего она скрытая? Конечно, скрыта. Так же, как скрыто, я сказал про атомную бомбу. Я могу тебе рассказать, а дальше что?
То есть чертеж есть?
Да.
Атомная бомба, а воспользоваться
а дальше что, да? Смотришь, все стараются раскрыть.
И тайная наука, она именно тайная, потому что человек еще не добрался до прочтения этой книги.
Да.
Просто сам.
Вопрос такой. Каббала как атомная энергия. Если она находится под контролем мудрецов, она приносит огромную пользу. Но если она попадет в руки нечестных людей, это может привести к трагическим результатам.
Глупости.
Как вы считаете, можно ли как-то использовать каббалу во вред другим?
Никак. Это абсолютная глупость. Потому что добраться до тех сил, которые действительно сильные, великие силы мира, может только человек, который находится на их уровне. А на их уровне находиться, это значит находиться на их духовном уровне, на их нравственном уровне. А тот, кто находится на этом уровне, он только и может этим пользоваться. А остальным он не может это передать никак. А в ту минуту, допустим, когда вы, допустим, бы он каким-то образом захотел бы, или бы его поймали там какие-нибудь там гангстеры, и заставили бы его использовать каббалу в их личных целях. Не смог бы. Не смог. То есть не получилось бы никак. Здесь мы имеем дело с системой, которая работает на уровне, как сказать, мира бесконечности. И поэтому ничего не получится. Ни у одного человека никоим образом никак и никогда использовать каббалу во вред.
То есть для гангстеров...
Он может только спекулировать ее названием.
То есть для гангстеров каббалист бесполезен.
Бесполезен.
Его никак не смогут использовать. Хоть будущее он может предсказать?
Если бы можно было продать, я бы продал.
Будущее можно предсказать как-то?
Ничего, ничего ты не можешь предсказать, потому что будущее зависит от человека.
И в прошлое он тоже не может туда съездить?
Нет,
вообще ничего.
Ничего.
Так
ничего.
Что же он может?
Только может открывать для себя, лично для себя, открывать все новые и новые горизонты постижения, и в соответствии с этим ощущать себя существующим в высшем мире.
Вот есть
это
острый...
личное постижение.
Вот есть и острый вопрос к вам обращенный. Вы говорите, что необходимо строго подчиняться учителю, слушать его советы без всякой критики. С другой стороны, я слышал на ваших беседах, что вы говорили о том, что критика важна, сомнения в пути неизбежны, и они помогают ученикам в продвижении. Разъясните это противоречие.
Это не противоречие. С одной стороны, мы действительно должны полностью подчиняться учителю в нашем движении вперед, потому что он знает намного ходов вперед, что мы должны делать, а мы этого не знаем. И можем не только ошибиться, но и свернуть в сторону или назад. С одной стороны. С другой стороны, как только мы начинаем правильно держаться курса и держаться за учителя, мы можем выяснять все-все наши нюансы нашего продвижения. И это считается нормальным, естественно. Вся учеба строится из вопросов и ответов.
А все-таки критика, если говорить о критике.
А критика, как ты можешь критиковать высших борцов, когда ты совсем не находишься на его уровне? Это же ты не критикуешь там своего товарища за такие вещи, которые ты понимаешь и знаешь. А здесь у учителя существуют свои намерения, свои планы, о которых ты понятия не имеешь, потому что он находится на уровень выше тебя. И поэтому все, что для него явно, для тебя тайна.
Ну и тогда ручеек такой от этого вопроса. Ну вы считаете все-таки, что человек, например, начинает критиковать, он может пойти к другому учителю посмотреть, к третьему, к четвертому, пройтись.
Это его проблема.
И вернуться, если он уже прошел этот путь, понял, что...
В общем, да.
Да?
Да. Но может учитель его и не принять.
Потом вы говорите очень интересный момент, когда, ну, если уж ты вернулся, то уже как бульдог хватаешься, да, и начинаешь двигаться. То есть, да, когда ты сделал эти круги, да, покритиковал, послушал всех и вернулся, понял, здесь правда, и держись тогда.
Да.
Все уже. Уже как бы держись.
По второму разу нельзя.
В продолжение человек спрашивает, что вы говорите, что надо слушать учителя только те советы, которые касаются духовного развития, а не материальной жизни. Но мне мои товарищи по группе говорят, что все равно, если хочешь продвинуться, духовно необходимо во всем подражать учителю. Таких примеров очень много, наверное, с хасидизма он, наверное, взял. Ну и в других, я думаю, тоже духовных практиках. Смотрят на учителя, на внешнее его действие, пытаются подражать там одежду и так далее. Вообще это принято в Кабале или нет?
Это хасидут. Стоит или... Это не стоит. Нет в этом ничего абсолютно.
То есть, если абсолютно. Мне скажете, какую машину купить, мне надо слушать вас или нет? Я понимаю, машина. Если вы мне скажете, как, посоветуете, надо или нет? Или только когда мне скажете, как там творцу идти, я, ну тогда я понимаю, да. В этом я ничего не понимаю, это ясно.
Ходи пешком.
Слушать или нет?
Нет.
Не слушать.
Никто, никакой каббалист не будет указывать своему ученику никакие действия.
Ну, поехали. Вопросы такие острые здесь, конечно. Вопрос. Вы постоянно запугиваете людей апокалипсическими идеями.
Я?
Ну, да, как бы говорится. Ну и, конечно же, кто изучает каббалу, тот будет спасен. Найбарух, ваша организация является носителем методики спасения человечества. Вы мессианское движение?
Во-первых, Машиахом называется высший свет, который дает человеку свойство отдачи и любви, с помощью которого он начинает ощущать Творца, в мире которого он начинает ощущать Творца, и поэтому движется вперед.
Это для ребят, которые на русском Царь говорят, мессианское движение, мессия – это слово Машиах, поэтому вы сказали,
да,
Машиах.
Да. Вот. А другого ничего нет. Это не какой-то человек, мессия, и не перерожденный какой-то там бывший святой. Это свет, высшая сила, которая вытаскивает нас из эгоизма и поднимает нас до уровня альтруизма и любви.
От вот слова «лемшох» – вытаскивать.
Да. Машиах от слова «лемшох» – вытаскивать человека из эгоизма.
Ну а по поводу апокалипсических идей, что возможно мировая... Возможно ядерная война. Апокалипсические идеи.
Никаких идей тут нет, просто мы, кажется, оказались в таком мире, что он вообще один сплошной апокалипсис. Так вот, апокалипсис этот, он действительно на самом деле продвигается и двигается к нам. Но наука каббала объясняет, что ничего в этом страшного нет. Есть, конечно, большие проблемы, и могут быть большие страдания у человечества. Но мир никуда не денется, он все равно достигнет своего исправления. Когда все мы соберемся снова в одну единую душу, и в этой единой душе будем продолжать уже существовать в виде Адам, так называемый, единая душа. Это не тело наше, которое нам сейчас представляется существующим, и не наша Вселенная, не наша Земля. А это духовная система, в которую мы войдем. Тот, кто занимается каббалой, он раскрывает эту систему и, в общем, начинает в ней
жить.
Да, работать, существовать, реализовывать себя. А тот, кто не занимается каббалой, конечно, он ничего не сможет сделать, или присоединиться, или... Ну, должен будет присоединиться, потому что никуда не денется ни один человек.
Тут под вопрос был. Найбарух, ваша организация является носителем методики спасения человечества?
Обязательно. Именно это и является центральной силой нашей организации. Она знает, каким образом спасаться от проблем не только одному человеку, а вообще всему человечеству. А спасение, оно может быть только в том, чтобы уравновесить отрицательные силы, которые существуют в нас, положительными силами. Изучение каббалы, оно привлекает высший свет, и тогда человек может с помощью этого высшего света правильно уравновесить свои отрицательные силы эгоистические и на балансе между этими двумя силами начинать возвышаться.
В продолжении разговора о том, что можно, что нельзя раскрывать, Бааль Сулам пишет в статье в предисловии к Талмуд 10 Сферот: «В книгах Каббалы излагаются только вкусы Торы, раскрывать которые – большая заслуга, но ни в коем случае не тайны, о которых нет ни в одной каббалистической книге даже намека».
Да, это верно. На самом деле тайн нет. Почему они не раскрываются? Потому что эти тайны, они относятся к таким уровням познания, на которых наш мозг вообще не может работать. Это не та система координат, не те уровни, не те матрицы, измерения, в которых мы сегодня существуем. И поэтому нечего бояться никаких проблем. Мы с вами должны будем еще долго-долго духовно подниматься, чтобы войти в такие состояния, когда сами начнем раскрывать тайны.
Каким мозгом постигаются вот эти тайны?
Духовным.
Не человеческим.
Не тем, который у нас. Тот, который у нас, он кроме там сложения, вычитания, умножения, деления ничего сделать не может. А мозг выше нашего – это состояние, в котором не существует пространства, времени, перемещения. Это за Эйнштейном. Так что...
То есть есть мозг, обслуживающий эгоизм, он не, здесь не подвластен.
Мозг, обслуживающий эгоизм, он не годится для этого. Здесь должен существовать мозг, который работает на свойстве отдачи. Это значит, он работает вне себя. Такого состояния мы себе представить не можем. Так что это не суперкомпьютер, это просто невозможное состояние для нашего сегодняшнего восприятия.
На самом деле, если так внешними глазами и ушами смотреть и слушать, то, конечно же, существует на протяжении всех тысяч лет пророки все время пугали людей о естественном эгоистическом развитии человечества, что если там Бааль Сулам пишет в предисловии книги Зор, если будете объединяться, будете чтить внутреннюю часть, то есть намерение Торы, то тогда будет все хорошо. Если нет, то будет все плохо. Он пишет о Третьей и Четвертой мировой войне. То есть не только вы. В принципе, да. Сегодня почти все журналисты об этом тоже пишут. О том, что неизбежна война. И сегодня уже всем это понятно. Ну, то есть такое утверждение, да, существует.
Что... Ну, что можно сделать? Дошли до ручки.
То есть, получается...
Говорили об этом много лет. В конце концов, сегодня все соглашаются.
То есть, как бы получается, что да, есть путь, естественный путь. Если идти естественным путем, то будет все плохо. А если изучать Каббалу, то будет все хорошо.
Нет, не просто изучать, реализовывать. Это большая разница. Изучать Каббалу я могу открыть книжечку, лечь на диван, и пошло-поехало, все, в мире уже будет все хорошо. Нет. Реализовывать ее. Реализовывать причем на себе, на связи с остальными. Вот мне нравится, что там девушка в Москве пишет. Я говорю, она пишет. На первой партии.
Я хочу сказать, вопрос интересный поступает, конечно. Да. Вообще тема людей интересует. Особенно тех, кто вот на слово такое наезжают. Вот смотрите, вы начали преподавать Каббалу евреям светским. Постепенно стали распространять на весь мир. Надо покупателя не испугать, не опускайте. Уверен, все, что можно оттолкнуть. Уверен, уберем все, что можно оттолкнуть. Уберем Бога. Нет Бога, есть природа. А чем привлечем? Тем, что безупречно вызывает доверие. Каббала станет наукой. Что еще? Пообещаем завораживающее шестое чувство. Пообещаем, что из вас выйдут будущий руководитель человечества. Зачем вы это делаете? Вот я помню, как-то мы в Канаде были, и вы о шестом чувстве рассказывали. И там встал этот, помните, да, доктор физики, сказал: где оно? Покажите мне это шестое чувство. Я доктор физики, покажите мне.
Кстати, я с интернета другие. Взял этот вопрос.
Да, я понимаю.
Так что мне надо на это ответить?
Ну, не то, что ответить, но вот смотрите, то есть такое
надо, конечно,
подвертка. Нет, это понятно. Просто человек не знает всю эту историю. И историю науки, и историю Каббалы.
Да.
Ведь дело же не в Каббале, а в том, как человек ее для себя приспосабливает, как и все остальные науки. Они постепенно развиваются, и мы их приспосабливаем для себя. Каббала – это сугубо практическая наука, и поэтому, естественно, если мне надо ее довести до ума-разума широких масс, то я должен ее каким-то образом сближать с этими массами. Массы я не могу притянуть к каббале, а каббалу к этим массам я могу приблизить. И поэтому получается, что я рассказываю о каббале как о науке. Я рассказываю, привожу там всякие примеры, обыденные такие, из науки, из жизни и так далее. То есть я делаю, в общем-то, адаптацию науки, которая говорит о высшем мире, в котором нет ничего абсолютно подобного нашим свойствам и силам, процессам, законам. Но я их должен как-то переложить на понятия, которые близки людям, чтобы они хоть как-то начинали к ним привыкать, ощущать, что это важно и так далее. Поэтому у меня на самом деле выбора большого нет. Я должен действительно приблизить каббалу к человечеству.
Зачем вы это делаете? Вы сейчас отвечаете
на этот
вопрос.
Зачем я это делаю? Я ответил на этот вопрос, потому что человек должен знать эту науку. Это наука управления Вселенной, всем нашим миром, природой. Если мы будем знать, по каким законам существует природа, то мы не будем ошибаться. Смотрите, куда мы опять залезли. Глупые дети.
Логичные такие, с логикой.
С своей логикой, с науками.
Мыслью,
с психологией.
Разумом.
С педагогикой. Совсем-совсем, что у нас есть. Куда мы залезли? В какую грязь, трясину, вообще в пучину? И неизвестно, что впереди, и мы идем вообще во тьме. Поэтому...
Ну и когда вы говорите «Бог и природа», то это, в принципе, у Бальдасулама тоже есть такое «Бог и
нет,
природа».
Нет, естественно, что все, что я говорю, это есть в книгах. Но то, что меня обвиняют, мне это нравится. На самом деле. Потому что люди, которые обвиняют, они читают, ищут во мне всякие зацепки.
Ищут связи, на самом
деле. Да, вот. То есть он не может правильно подойти к этому впрямую. Начинать изучать все это. Он ищет, а что бы там, как бы я его подколол, подцепил. Но, между прочим, он пока что читает.
Изучает.
Пока что и учит. И как-то в него это капает. Поэтому я за это. Вы меня критикуете, но читайте.
Ну вот как раз, к слову, Бальдасулам пишет в статье «Мир», где описывает природа и творец. Чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями «природа» и «творец», так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слова «природа» и «элоким» — одно из имен Творца — одинаково. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы. И наоборот, так как это одно и то же.
Да.
Пишет Бальдасулам.
Тоже в тех же целях приблизить это к практической науке, к людям. Это
конечно,
тоже.
А для чего же еще?
Именно для этого
сам. Он конечно, поэтому его и не любят.
Да.
Поэтому все антикаббалисты в мире Бальдасулама не переносят просто. А я считаю себя его учеником.
То есть можно сказать, что все каббалисты на протяжении тысяч лет, которые делали комментарии, в принципе, на Тору, они, в принципе, хотели приблизить это к людям, так ведь?
Да, конечно.
Любой комментарий.
Чем же они еще занимались? Каббалисты – это ученые, изучающие высший мир, систему управления нашим миром, которые пытаются рассказать людям, что это за система, как ее можно использовать для нашего блага. Вот и все.
Кстати, вот по поводу
вопросов по комментариям. Да.
Рамазанов спрашивает. Азар, вот, кстати, спрашивает. Можно ли постичь подлинные знания каббалы без предварительного изучения Торы?
Я не знаю, что такое предварительное изучение Торы. Я не знаю вообще, что значит... Тора – это вообще свет. Это в переводе значит свет. То есть высший свет, который нас исправляет и дает нам возможность ощутить духовный мир, он называется Тора. Все.
Два похожих вопроса. Один из них звучит так. Суть каббалы можно понять... по их каббалистическим источникам. Книга Зоар. Но невозможно понять, так как они написаны, чтобы изначально скрыть их смысл. Вам предложат только один комментарий.
Никто ничего не скрывает, между прочим. Ни в одной книге в каббале ничего не скрывается. Вы скрываете свои отсутствием ощущения высшего мира, вы скрываете его от себя. И поэтому не понимаете книги, которые его описывают.
Ну, здесь вопрос продолжается насчет комментариев. Вам предложат только один комментарий, комментарий Рава Ашлага. И это непонятно. Значит, комментарий нужен.
Почему? Возьмите другие комментарии, ваше дело. Мы же не говорим, что мы изучаем комментарии Баля Сулама и Рабаша. Да.
То есть мы предложим. Мы предложим комментарии именно Баля
Сулама. Да. А если вы хотите изучать другие комментарии, пожалуйста, возможно, существуют другие места, где вы можете получить консультацию по другим комментариям.
Есть немного еще несколько уточнений. Как разобраться, где действительно текст Ашлага, а где выдумки переводчиков или комментатора?
А где это такое есть?
Вот я просто это выбрал. Значит, написано в вашей книге, то есть вот эта книга Баль Сулама, которую мы, статьи Баль Сулама.
Там наша книга толстая?
Да. На русском языке.
А, на русском, да.
Там, значит, стоят адаптированные статьи. То есть мы полностью адаптировали. Вот действительно, вместо там Бога, природа, вместо заповедей, действия, намерения по исправлению эгоизма и так далее, и так далее. То есть, в принципе, так вот текст достаточно очищен, и он очень пригоден для изучения для людей светских. Mm-hmm. Вот. Так вот, в принципе, вот такая... И мы как бы написали это от редакции, что мы обработали этот материал таким образом, чтобы он подошел человеку, который напрямую не может связаться с первоисточником. А дальше он пишет так, что ваши редакторы обрабатывают текст так, что от него ничего не остается оригинального, вместо Торы и религии, Каббала, вместо Бога, природа, заповеди, изменения желаний. Почему вы переводите недосконально переводите на русский язык оригинальный текст?
Потому что от этого я только запутаю читателя. Потому что в вашем понимании религия – это то, что вы себе представляете, а в моем положении это совсем другое. Тора, как я уже сказал, Тора – это высший свет, исправляющий человека. Как сказано, создал злое начало и создал Тору для его исправления. То есть Тора – это свет. Далее.
Заповеди.
Заповеди. Как пишется во многих книгах, включая Зор и так далее, заповедь – это действие по исправлению эгоизма. А у вас заповедь – это когда вы берете и делаете что-то механически, руками, ногами, головой и так далее. То есть не исправляя свой эгоизм. Так что разная трактовка на двух уровнях происходит. У вас на земном уровне, у меня на духовном. И поэтому разные у нас методики. Так что естественно, что когда я перевожу статьи своего учителя, кстати говоря, вот, я не берусь за что-то другое, статьи своего учителя, или Баля Сулама, или Рабаша, в которых я что-то понимаю и готов это оспорить с кем угодно, то тогда я беру на себя право адаптировать эти статьи для человека, как далекого от их такого внутреннего постижения. То есть его могут путать слова Тора, заповеди, Творец, Бог, Израиль и так далее, потому что он еще не понимает правильного смысла этих слов. Кстати говоря, те, кто возражают, наверное, они относят себя, может быть, к религиозным евреям. А с точки зрения Каббалы, еврей – это от слова «еуди», то есть находящийся в связи, в четкой духовной, внутренней, сердечной связи с другими людьми. Исраэль – это от слова направлено прямо к Творцу. А Творцом называется свойство отдачи и любви. И вообще заповедь Тора, Торы или вся Тора – это любовь к ближнему. Так что возлюби ближнего как себя. Это главный закон Торы.
И все заповеди в нее как
да,
бы входят.
И все заповеди входят в нее. И поэтому мы с вами немножко, дорогие верующие, расходимся в этом отношении. Придется нам поучиться вместе, как понимать друг друга, если вы хотите нас понимать. А если нет, то мы вас давно поняли. И у нас другой путь.
Вот на эту же тему, если закончить про комментарии, тоже вменяется часто, что мы рекомендуем не читать посторонних комментариев, только Рабаша и Баль Сулама. Хотя конечно, в мире Каббалы принято сравнивать комментарии.
Кто принято? Где принято?
Так человек пишет.
Он пишет. Пускай придет и посмотрим, что он сравнивает, и какие комментарии, что он в них понимает. Если он берет каббалистические комментарии, там нет никакого различия от одного от другого. все пишут, все, допустим, великие предводители хасидизма за последние 300 лет, то, что они написали, ученики Бальшемтова, Ари и его последователи. Ничего, никаких разногласий нет. Только надо быть немножко понимающим в том, что говорится, а не пытаться своим маленьким умишкой, не выходящим за рамки нашего мира, наводить свои порядки. Вы занимаетесь исправлением собственного эгоизма. Для этого мы находимся в этом мире. Вы об этом лучше пытайтесь думать.
Ну, вот в продолжение, а более продвинутым ученикам вы все-таки бы посоветовали в оригинале читать? Потому что у нас есть оригинальный
перевод. Да, несомненно. Несомненно, все, что мы читаем, вы знаете, по нашим урокам, мы читаем в оригинале, и во время уроков пытаемся перевести все в оригинале, и говорим все в оригинале, да, это так. Но это только на уроках. А если мы выпускаем книгу на иностранном языке, то, естественно, там будет текст адаптирован к пониманию тех людей, которые читают их. Иначе для чего же мы переводим?
В продолжение еще такой один вопрос на эту тему. Каббалисты берут тексты из Торы, объясняют их, комментируют, и потом говорят, что это и есть Каббала.
Конечно.
Так есть ли разница между Торой и Каббалой?
Сама Тора, она и есть Каббала. Каббала вообще называется Торат Эмет, то есть истинная Тора, Каббала. Потому что она рассказывает о самом внутреннем истинном смысле того, что сказано в Торе. А то, что написано в Торе, написано иносказательным языком. Об этом пишет Бааль Сулам в предисловии к изучению «Десяти сферот». Это такой шеститомник большой, его труд. И там в предисловии он это все объясняет, что у каббалистов не было другого выхода. И они поэтому объяснили устройство высшего мира языком нашего мира. И это объяснено в первую очередь в книге, которая называется «Тора».
Так что все-таки раньше
появилась? То есть «Тора» совершенно не говорит про наш мир. Она говорит только о взаимодействии сил, свойств духовного мира.
Я все-таки говорю глазами человека, который знает историю. Там 3100 лет назад была написана Тора, да?
Да.
Как называется? Ну, пятикнижие Моисеева.
Да.
Вот. И есть наука, методика, Каббала. Что было раньше? Что было? Какая разница между ними? Каббала до этого уже была?
Каббала была намного раньше. Еще за 3000 лет до этого.
Так вот, та же Тора, пятикнижная, это и есть Каббала или нет?
Да. Не то же, что и есть Каббала. Нет такого понятия Каббала. Каббала – это наука о системе управления нашим миром.
То есть наука, методика, да?
Методика, скажем. Okay.
Вот Гришин, вставаясь, Гриша Склиренко из Николаева пишет так. 21 сентября мы провели набор на очный курс. Столкнулись с проблемой, когда мы делаем акцент на научности Каббалы. Аудитории очень сложно уловить отличие науки Каббалы от психологии, философии. Могли бы вы объяснить это отличие? Спасибо.
Наука Каббала, она объясняет нам устройство системы мироздания, основанного на противостоянии и связи двух сил всего лишь. Свойства отдачи и свойства получения. Положительные и отрицательные силы. И материя, которая существует между ними, и которой эти две силы управляют. Вот, в общем-то, и все, вся система. И четыре стадии распространения прямого света, то есть свойства отдачи на свойства получения. И как эти два свойства взаимодействуют между собой и рождают между собой различные вариации всех сил, элементов и так далее. Этим занимается наука Каббала. То есть она исходит из самого элементарного, простого, истинного начала. И говорит уже о том, как все распространяется, развивается вплоть до нашего мира.
А психология и философия?
Психология тут абсолютно ни при чем. И философия тем более. То есть наука Каббала, она... Для кого она наука? Или она чисто умозрительная наука, потому что есть в ней очень большая логика. И поэтому человек, который ей занимается, даже если он и не ощущает этих сил, не раскрывает высший мир, то все равно для него эта логика, она очень интересна.
Знание.
Поэтому очень многие люди приходят и просто изучают. Изучают это как какую-то науку. Да? Хотя они понимают, что там и как там. С одной стороны. То есть теоретическую науку. А есть люди, которые развивают себя и хотят эту науку освоить в практическом виде. И тогда уже они ее практически осваивают. Вот. Так что все зависит от того, какие цели преследует человек. Мы обучаем и тех, и других. Нам не важно, с какой целью человек изучает каббалу. Мы преподаем ему все. То есть два курса мы ведем. Один курс – это строение высшего мира, включая всю систему мироздания. И второй курс – это практическое постижение этого мира. Это работа человека в группе.
То есть можно сказать, что как бы каббала говорит больше о том, как подняться над эгоизмом, который мешает нам соединиться?
В общем, каббала предназначена для подъема человека.
А психология как устроиться в эгоизме, да, чтобы
да,
с ним вместе быть в порядке?
Да. Но она не выходит за рамки абсолютно эгоизма. Психология не может, кто психологи сами по себе. Маленькие эгоисты. И философия то же самое.
Говорили, что приходят разные люди с разными желаниями, но желания меняются и в процессе. Вот Игорь спрашивает, что делать человеку, который через 15 лет занятий понял, что стремился не к тому, о чем говорит каббала?
А к чему он стремился?
Были видны какие-то ожидания определенные.
Ну, что сделаешь? Люди получают специальности, учатся, оканчивают университеты, а потом оказывается, что совсем не то, что они хотели. Ну, так что? Здесь, по крайней мере, он занимался тем, что ему в любом случае записывается на его счет, что называется. Потому что он занимался исправлением души. А если он в это время проходил там какие-то другие науки или теории, философии, то, конечно, ничего ему от этого не будет. Так что здесь он находится в беспроигрышном варианте своей жизни.
Вот интересно, человека действительно волнует вот это 15 лет, как будто он это куда-то отпустил. В наши времена практически все писатели и артисты, или режиссеры были, которые прошли технические вузы, заводы, и только потом все оставили и ушли.
Да.
И это никого не волновало. А здесь 15 лет занимается, знаешь, развитием настоящим. Интересно, да.
Вопрос такой. Почему вы не сотрудничаете с другими похожими организациями? Ваша организация существует уже более 20 лет.
А что значит, как похожие организации?
Ну, наверное, те, которые каббалой занимаются, я так понимаю.
Я не знаю таких организаций, которые занимаются действительно каббалой. Я не знаю. Или есть такие, но они выдают себя за каббалистов, хотя они верующие. Есть такие, которые говорят, что они каббалисты, но на самом деле это психологи. Есть такие, но которые занимаются просто обогащением за этот счет.
Так получается, настоящий каббалой только ваша организация занимается?
Настоящий каббалой занимается только моя организация и лично я.
Наша организация, Миша. Значит, наша. Вопрос так.
Но... Минуточку. Почему я не могу так сказать? Для чего это ложная скромность? Или в чем проблема? То, что я за... ставлю себя так высоко, я себя не высоко не ставлю. Я говорю только о том, что если я занимаюсь по методике Баля Сулама и Рабаша, я считаю, что это единственная правильная каббала.
Вот о вере, кстати. На уроках вы много говорите о вере в высшее знание, с одной стороны. А с другой, что веры вообще нет в каббале, а только постижение. Как это понимать?
А вера в высшее знание – это и есть постижение. Потому что вера выше знания означает, вера – это свойство отдачи. Отдача выше эгоизма. Называется вера выше знания. С помощью такого приема, такого условия, человек может раскрывать для себя высший мир.
То есть отдельно слово «вера» вызывает у вас сомнения, когда говорят,
я верю.
Я верю? Да, ну, например.
А что значит «я верю»? В каббале слово «вера» – это отдача, это свойство бины.
Вот о ней только и говорится. Когда слово «вера» звучит...
Только это имеется в виду. То, что в нашем мире исказили понимание, понятие веры, это уже ничего не сделаешь. В нашем мире все поискажали.
То есть поднявшийся до свойства отдачи, он может сказать, можно сказать о нем, что он верующий человек.
Да, только так, только он.
Я продолжу. Еще раз напоминаю, я собрал вопросы, я и еще группа людей.
Не обижайтесь на меня, да. Знаешь, ты говоришь.
Нет, ну все. Я задаю вопросы, которые люди задают на ваших блогах, кстати. Вы на уроках утверждаете, что не нужно никаких умственных способностей.
Да? Так, это часто в Каббале.
Да. Усилий для изучения Каббалы не надо, только надо, как бы, вот, так он говорит,
желание.
Вашим, да, тащить свет. Так, наверное, часто это звучит в переводе.
Тащить свет?
Ну, есть такое. Ну, я даже знаю, кто это говорит. Да. Есть у него такое понятие.
Надо тащить. Притаскивать на себя свет.
Притягивать.
Притягивать, да. Притягивать. Верно. Я думаю, вам выгодно просто, чтобы были у вас необразованные ученики, чтобы, ну, дальше троеточие, не знаю, чтобы. Ну, в общем, так. То есть, получается, просто, да, то есть, ума не надо, значит, просто притягивай на себя свет и, ну...
Нет, просто тот ум, о котором он говорит... Это ум животный, эгоистический, то есть, который может помочь человеку в этом мире. Он в этом мире может быть от глупца и до Эйнштейна, но при этом к Каббале не будет иметь никакого отношения.
То есть нормальный средний человек по этому миру, как абсолютно. Вы говорите, он идеален для Каббалы, получается. Да.
Да? Да, абсолютно ничего. Главное – желание. Желание к постижению Творца. Оно не зависит ни от каких умственных способностей.
Кстати, ну я просто проверял недавно, действительно, ну, несколько тысяч учеников проверил, ну где-то около 80% имеют первую и вторую степень. Ну, те, кто у вас занимаются. Так просто для... То есть, в принципе,
нет, но...
практически все с высшим образованием.
Да, большинство моих учеников, они с образованием, с высшим образованием, но, опять-таки, это не...
Ну, если бы они были без образования, вам это вообще
абсолютно
не важно?
Абсолютно, мне это не важно.
Только вопрос, да? Вопрос...
Вопрос о смысле жизни.
И все.
Да, и очень большое желание реализовать его.
Вопрос про махсом, про слово махсом, про что это такое?
Махсом – это препятствие, барьер, который надо преодолеть для того, чтобы начать ощущать высший мир. Все?
Ну, вот такой вопрос. Анастасия, Тверь. Как обрести постоянное желание к изучению Каббалы? Вот вы говорите, желание, чтобы было у человека.
Для этого надо быть в связи с хорошим коллективом.
Это развивает желание человека?
Да.
А вот вы про махсом говорили, а вот как раз вопрос, есть ли у вас какие-то доказательства о вашем постижении или ваших постижении ваших учеников? Да, документы какие-то, ну чего,
я могу написать. А кто может заверить, знает что-то каббалист или нет? Только если вы присутствуете на наших занятиях, вы можете определить, является ли учитель разбирающимся, по крайней мере, в том, что он преподает.
Ну, какие-то внешние признаки можете сказать, никакие. Чтобы определить, человек понимает в Каббале или нет?
Никак.
Вот. Бальсулам дает косвенные признаки, что у признанного учителя учился, что учит по истинным источникам и не замыкает на себя.
Но да, все косвенные признаки. Ну, то, что я думаю, у меня есть. А иначе быть не может.
Вот Дмитрий из Киева говорит, откуда у людей желание мешать продвижению Каббалы?
О, это
поподробнее, эгоизм, пожалуйста. Просто.
Это большой эгоизм человека, который не может дать ему успокоиться тем, что другие занимаются продвижением к высшему, а у него этого желания такого нет, и его это грызет, зависть огромнейшая. Это даже если он не религиозный, вообще никто и ничто. А если он еще и религиозный, тогда это вообще смерть. Это не дает ему покоя, он не знает, что с этим делать. Он готов просто здесь стать убийцей.
Ну, все-таки он ищет связи, получается, вы же говорите, поскольку изучает, пытается критиковать.
Да, но если он действительно пытается хоть что-то понять и найти обратное, это другое дело. А если вот так вот, типа сам дурак, то...
С другой стороны, Юлия пишет, когда я слышу ваши слова, то искренне чувствую внутреннюю правду. Что это за чувство?
Это правда, Юля, то, что вы чувствуете?
Могу подтвердить, я тоже.
А вот Наталья спрашивает из Москвы, существует ли такая вещь, как посвящение в Каббалу? Ну, какие-то церемонии.
Посвящение? Нет, церемоний у нас таких нет. Я как-то давал даже несколько раз лекции в Италии. Вот.
Свободным каменщиком.
Семен вспоминает, да, свободным каменщиком, вольным каменщиком.
Вольным, да.
Да. И они там при нас проводили потом эту свою, как называть, не процесс, а...
Не очень серьезно.
Церемонию?
Да. Церемонию, да, посвящение, одевали эти фартуки, и все это так было очень серьезно. Вот. И что я хочу сказать?
Кабале.
У нас того ничего нет. Каббалистам вообще ничего не надо. Ты понимаешь? Ты можешь спокойно сидеть в плавках, и даже без них, может быть, и заниматься каббалой. Никакого тела, ничего, абсолютно никакой связи с этим миром.
Ну, книжки, чтобы были только.
Ну, книжки надо для того, чтобы просто сосредотачиваться. А можно не без книги. В принципе, когда-то учили без книг.
Вот такой вопрос Дмитрия Злева. А каким образом оказались связанными с образами каббалы торговцы камеями, амулетами?
Ну, есть же на чем заработать. Если есть что-то такое, что не все люди постигают, не все люди понимают, то тогда можно этим воспользоваться. И продавать. Дескать, а я знаю, а я понимаю. То есть... Вот давай с тобой договоримся. Я такой останусь чистый, белый, пушистый, а ты рядом со мной... Я буду так тебе иногда при всех намекать, чего-то там подмигивать, там будут все чувствовать, что ты рядом со мной, а ты будешь продавать чего-нибудь.
Заряжать воду он будет.
Да,
рядом.
Воду от меня заряжать, да. Еще чего-нибудь тут делать, перья из моей подушки таскать, там, что-нибудь такое.
Нитками стол можно открутить,
да.
Красный.
Вот. И мы с тобой будем зарабатывать.
А мы с тобой будем зарабатывать.
Мы с тобой, конечно. А что, я ему просто так позволю пользоваться моим светлым именем?
Да, вот так вот это и рождается,
вот,
да?
Вот так это и рождается.
То есть можно сказать, что это, в принципе, чистая наука пропущена через эгоистические слои и дает вот такое вот разветвление,
конечно,
на лженауки. Не науки.
Изведены каббалистические определения до уровня нашего мира, и вот тебе получается религии, всевозможные,
ну, философии
заговоры.
Тоже.
И философия из этого пошла. Да?
Очень долгое время это работало, и камеи помогали людям.
Психологически.
Психологически, да. И сегодня помогают.
Но с другой стороны, все это должно быть. Все же исходит из одного источника. Нет никого, кроме него. Значит, это должно быть.
Должно быть. Конечно, пускай будет.
А почему большим?
Никто не говорит, что нет.
Почему большим то вписал, давал такие записки?
Он не давал, он только один раз написал.
Один написал. Израиль написал.
Да. Его заставили дать камею. Так он написал Израиль. Это его имя было.
Имя свое.
И отдал этот листочек.
Такой вопрос с Александра из России. Как не ошибиться в понимании каббалистических терминов?
Это непросто. Это постепенно в течение многих лет человек оттачивает у себя внутри понимание каббалистических терминов.
То есть Сергей...
Даже вчера на уроке все поразились, когда я сказал разницу между духовным и материальным. Да. Как так? А в общем-то просто.
О намерении.
Да.
Нет,
да.
Меня тоже поразило вот этот рог. Вот этот рог барани, да, в который трубят. Сейчас Новый год еврейский.
Да.
Вот так все трубят в этот рог. Ну, сколько давно я уже тут слышал, столько лет. И не мог понять, что потом Бааль Сулам пишет, что, оказывается, это символ распространения единства в мире. Ну, каббалы, единство. Важность единства народа в мире. Это как каббалист взял как символ, этот трубит барани рог. Ну, это вообще какая связь между бараньим рогом и...
Это не просто. Это
единством
мы еще будем говорить.
Нет, всех людей.
Есть связь, поэтому они нашли это как пример в нашем мире. Это не...
Ну, надо изучать вот это, да? То есть, ну, это
не
поможет человеку.
Не надо изучать, зачем тебе? Есть люди, которые это выполняют. Пускай выполняют. Есть люди, которые считают, что это надо. Это надо. Есть люди, которым это вообще не надо, ни по их происхождению, никак. Это не важно. К каббале это не имеет отношения. Мы изучаем это как совершенно другие вещи. Мы все изучаем в виде сил в высшем мире.
Каббалистическим языком. А это уже повествовательный.
Александр из России. Как правильно воспринять методику, не привнося в нее свое неверное понимание?
Надо просто читать. Читать все больше и больше и больше. Пропускать через себя, как через мясорубку, весь каббалистический материал. слушать уроки постоянно, систематически, пытаясь не пропускать, в той же последовательности их слушать. Потому что каждый следующий урок у меня, хотя он может быть совершенно по другой теме, он все равно находится на уровне, следующем за предыдущим уроком.
Вот Воронецкая Вера спрашивает, это важный для нее вопрос, скорее всего. Что делать, если понимаешь, что не сможешь реализовать кабалу на практике, возраст? Продолжать изучение?
Ничего подобного. Что за Верочка? Что за... Никакого возраста здесь нет. Откуда вы знаете, сколько вашей душе надо еще для ее завершения? Если вы получили такие возможности именно в таком возрасте, в такое время, в таком состоянии, значит, вам это надо именно так и не по-другому. Ни на что не ругайтесь, не сетуйте, а занимайтесь именно в том состоянии, в котором вы находитесь. И вы увидите, что оно оптимально для вашей души.
Вот Артур из Уфы спрашивает, в чем ваша выгода от передачи знаний? Не кажется ли вам, что это неблагородное дело учить других?
Это очень неблагодарное дело учить других. А вот насчет благородного...
Неблагодарное, да. Это
вот насчет благородного, нет, это неверно. Это очень благородно. Потому что я этим приближаю людей к цели их души. Я приближаю их к душе. Душа, она ведь не находится в человеке. Это свойство отдачи и любви, которое находится вокруг нас, которое мы должны достичь. Я толкаю их к этому. То есть пытаюсь, чтобы они вошли в свою душу.
Еще один вопрос. Каббалисты утверждают, что каббала – это единственный путь к постижению духовного мира. Тот, кто не учит каббалу, находится на уровне животного. Об этом даже в книге «Зор» 2000 лет назад написано.
Да.
А что же с другими духовными практиками? Вы сами говорите, что их много. Вы ведь тоже не пробовали, но утверждаете, что каббала – единственная методика, ведущая к постижению Творца.
Да. Я не пробовал никакие духовные другие практики, ничего вообще.
Говорили, что их 3800 есть. На кем-то.
Да, их много, можете попробовать. Я лично считаю, что у меня нет в этом никакой необходимости, потому что с уровня постижения каббалы я вижу все их источники, все их корни и всю их бесполезность. Ничего не могу больше сказать. Это не передашь словами. Если он будет заниматься серьезно пару лет, он обнаружит, что действительно так.
То есть можно сказать еще раз, что знания каббалы пропущенные через эти слои дают и практики, и все-все-все. Преломления такие. Или нельзя так сказать?
Нет. Ничего подобного. Это искаженное. Все эти практики, все, что есть у человечества из философии, это все взято из каббалы в искаженном виде.
Упомянули про уроки. Те, кому уроки кажутся еще сложными, приглашаем на наш курс «Осень-17», который вот-вот начнется. Уже прошли несколько вводных встреч, и на этой неделе начинается интенсив. Это целая неделя, когда по книге «Зор», когда вы будете получать задания, выполнять их. И через неделю, в начале октября, начнется полноценный глубокий курс изучения каббалы. Ваши пожелания на неделю?
Мои пожелания очень простые. Будьте все время с нами. Я приглашаю вас следовать полностью за уроками, за нашими мероприятиями. Побывайте на наших конгрессах. Будьте вместе с нами. Мы с удовольствием, я лично, с удовольствием отдам вам все знания, весь духовный потенциал, который есть у меня, каждому и всем вместе. Удачи вам всем. Личной, общей, общественной и нашей общемировой. Будьте здоровы!